получилось бы нечто... Впрочем, нет. Это уподобление хромает. Любовный экстаз — это узкая щелка для подглядывания. Пип-шоу, где в лучшем случае есть секунда, когда виден уголок первой или второй Джаны. Оргазм напоминает обещание, которое природа дает и тут же берет назад. А в Джане не было никакого обмана. И если первая тоже отчасти была обещанием, то вторая была исполнением этого обещания. Если первая Джана походила на приближение к солнцу, то вторая напоминала погружение в его глубины. Но это солнце не жгло, оно было очаровательно прохладным и сделано было не из огня, а из счастья. Вихри невыразимого наслаждения подхватывали меня и нежно передавали друг другу. В этом сосредоточенном восторге была такая мощь, такая глубина, такая надежность. Мне даже интересно стало, насколько сильным может быть блаженство. «Да каким угодно», — как бы ответила Джана, — «любым, какое ты можешь выдержать, не сгорев». И я окунулся в восторг, который просто нечем было измерить. Я и подумать не мог, что такое бывает. Наркотики? Господи, да какие к черту наркотики? Конечно, как и с оргазмом, отдаленное сходство можно найти. Еще одна замочная скважина, сквозь которую можно подглядывать. Только на всех знакомых человеку замочных скважинах гроздьями сидят черти и тычут оттуда в глаз ржавой вязальной спицей. Смешно даже сравнивать. Из моего рассказа может показаться, что Джана — это какое-то неспокойное состояние, где то и дело что-то меняется. На самом деле оно абсолютно спокойное и неподвижное, очень ясное, и всякие поползновения ума что-то подумать становятся тут же видны. Мысли прячутся от Джаны, как летучие мыши от дневного света, и время там идет совсем по-другому. Я уже говорил, что в этом состоянии меня то и дело посещали разного рода мимолетные постижения. Саядо назвал их инсайтами, которые, однако, не превращались в поток мыслей. Все становилось ясно сразу же, и обмусоливать постигнутое не было никакой необходимости. Ум оставался неподвижно прикованным к Джане. Мне даже трудно называть подобные постижения своими. Может быть, это были мнения Саядо Ана, занесенные в мою голову сквозняком Джаны? Одно из таких быстрых пониманий инсайтов показалось мне интересным, когда я вспомнил его после опыта. Постараюсь сейчас его расшифровать. Мы почему-то думаем, что жизнь должна опираться на органику, на разных червей и обезьян, ползающих по поверхности громадных каменных шаров. И других вариантов мы просто не видим. До такой степени, что у нашего бога есть свойственный приматам волосяной покров, борода, за которую его то и дело хватают отважные человеческие мыслители. Но жизнь — это просто переживание ограничений и обязательств, накладываемых материей на сознание. Сцепление одного с другим на некоторое время. И происходить это сцепление может любым способом, какого только пожелает сознание, выдумавшее эту самую материю для своего развлечения. Так вот, я не зря сравнил вторую Джану со звездой. Мне показалось, что похожее состояние переживает ум, сцепленный со звездной материей. Эти космические джаны длятся, с нашей точки зрения, почти вечно. Невыразимый восторг горения голубой звезды, спокойная радость желтого солнца, снисходительное довольство красного гиганта. Звезды ведь горячи только для нас. Сами для себя они полны прохлады, и в сердце их бьет ключ вечной радости. И еще звезды не думают. Оно им не нужно. Думаем мы о том, как бы нам это стать звездой. Долгая практика джан, понял я, создает причины для того, чтобы оказаться потом в этом звездном измерении. Когда ум хорошо с ним знаком, не надо даже молиться небесному начальству, все произойдет самым естественным образом. Я не знаю, что это за измерение, и звезды это на самом деле или что-то иное, но понимание было отчетливым и ясным, как и прочие настигшие меня инсайты. Collateral wisdom, сопутствующая мудрость, могли бы сострить в Пентагоне. Увы, позже Саядо Ан сказал, что для формирования подобных фундаментальных кармических следствий следует практиковать джана самому. Испытанное, пережитое с помощью эмопантографа мало отличается от мокрого сна. Конечно, это не человеческие состояния, совершенно человеческие. Хотя бы потому, что люди попадают в них крайне редко, и заглянуть туда мы можем лишь потому, что и нашу ползучую жизнь, и ослепительное счастье звезды переживает один сознательный принцип. Но разве нечеловеческое — это всегда плохо? Нет, Танечка, иногда это очень даже хорошо. А вот человеческое, давай уж будем честны до конца, это практически всегда плохо. В том смысле, что почти всегда больно и абсолютно всегда крайне ненадежно. И особенно отчетливо понимаешь это, когда вываливаешься в мир из второй джаны. Может, монахи таких чувств не испытывают, потому что в любой момент могут вернуться назад. А я вот ощущал себя пассажиром туристического автобуса, которого только что провезли по раю, а потом ссадили в навозную кучу возле покосившегося крыльца и сказали: «Экскурсия закончена». И какая мне теперь была разница, что моя куча навоза покрашена золотой краской? Перед следующим опытом Саядо сказал то же, что и в прошлый раз. «Вместе со мной вы ощутите вторую джану как нечто грубое, и ваш ум перейдет в более тонкое состояние». Я поверить не мог, что такое можно сказать о второй джане. Лучше ее, ну, точно ничего не могло быть. Но оказалось, монах опять прав. Я помню, мы в школе читали сказку Льва Толстого «Много ли человеку земли нужно?» Про то, как жадный человек пытался за день обижать много-много земли, чтобы по уговору взять ее в собственность. В конце концов, он не успел вернуться в установленное место вовремя и грохнулся на землю мертвой. И досталось ему ровно 3 аршина, чтобы его там зарыли. «Ай, молодец!» — закричал старшина. «Много земли завладел». Толстой, как я понял, издевался таким образом над бизнес-сообществом. Но не он один. Голь на выдумке хитра. Хотя, как вспомню, Борьку с Бадри. Ну да ладно. Грустная тема. Я тогда подумал, что правильный вывод из сказки такой. Бизнес надо верно планировать, чтобы точно знать, сколько земли успеваешь реально обижать за день. Но могли быть, наверное, и другие прочтения. Тот же самый вопрос встал теперь передо мной прямо в джане. Много ли человеку блаженства надо? Допустим, можно вместо плюгавого земляного червя стать изнывающей от счастья звездой. Но зачем? Я уже говорил, что во второй джане вопрос только в том, сколько блаженства сознание в состоянии вместить. Много ли ему, так сказать, нужно кайфа? Сначала кажется, что много. И всегда будет нужно много. И чем больше, тем лучше. Но когда мы снова окунулись в это переживание невыразимого по масштабам наслаждения, оно вдруг показалось мне чем-то грубым. Это было, как говорят англичане, gross. Пошло. Сейчас мне приходит в голову такое сравнение. Вот роза. Красивая, ароматная, сильная. «Mighty like a rose», — сказал когда-то Элвис Костелло. «Могучий, как роза». Но рядом с розой насколько изящен одуванчик. И какой грубой, даже вульгарной покажется роза, когда увидишь и оценишь ажурную красоту одуванчика. Вот и тут было что-то похожее. Я догадался, даже если это быстрое понимание и инсайты были не вполне моими, я переживал их как свои, что дело не в силе наслаждения. У наслаждения не было никакой собственной силы. Дело было в сфокусированности и спокойствии ума. Наслаждение в джане кажется сильным не потому, что оно таково само по себе, а потому что непоколебимо сосредоточен нацеленный на него ум. Это как с микроскопом, можно навести его на точку, и она покажется гигантской. Собственные ее размеры не имеют при этом значения. И наступает момент, когда сама безграничность испытываемого наслаждения начинает казаться избыточной. Ум устает от розы. И когда он замечает перед собой одуванчик, тихая радость от его присутствия оказывается куда более тонкой и милой.